Шримад Бхагаватам. Песнь 5, глава 17. Нисшествие Ганги. В этой главе рассказывается, откуда берет начало река Ганга и как она спускается с небес на Илавритаваршу и другие земли. Также здесь приводятся молитвы Господа Шивы Господу Санкаршине, который является одной из четверичных экспансий Верховной Личности Бога. Однажды, когда Махараджа Бали совершал жертвоприношение, к нему пришел Господь Вишну. Господь предстал перед царем в облике Тривикрамы, Ваманы, и попросил у него 3 шага земли. Когда его просьба была удовлетворена, Господь Вамана 2 шагами пересек все 3 планетные системы и большим пальцем левой ноги пробил оболочку Вселенной. Несколько капель воды из причинного океана просочились через дыру в оболочке, упали на голову Господа Шивы и оставались там 1000 эпох. Эти капли воды и есть священная река Ганга. Сначала она течет под Тхрувалоки, и поскольку ее воды омыли стопы Господа, считается, что Тхрувалока расположена на стопах Господа Вишну. У Ганги много других имен, например, Бхагиратхи и Джахнави. Она очищает Тхрувалоку и планеты 7 мудрецов, поэтому у Махараджи Тхрувы и у этих мудрецов нет никакого другого желания, кроме желания служить лотосным стопам Господа. Беря начало у лотосных стоп Господа, Ганга течет по Луне и по другим райским планетам, а затем протекает через Брахмапури, расположенный на вершине горы Меру. Здесь она делится на 4 рукава – Сита, Алаканда, Чакшу и Бхадра, каждый из которых впадает в соленый океан. Река Сита падает с гор Кесарачала и Гандхамадана, протекает через всю Бхадрашваваршу и впадает в соленый океан на востоке. Река Чакшу спускается с горы Мальяван, течет через всю Кетумалаваршу и впадает в океан на западе. Бхадра минует горы Кумуда, Нила, Швета и Шрингаван, течет через всю Курудешу и впадает в океан на севере. А река Алакананда минует много гор, в том числе Хемакуту и Химакуту, протекает через всю Бхаратаваршу и впадает в океан на юге. Еще есть много других рек и их рукавов, протекающих через 9 варш Джамбудвипы. Песнь 5, глава 17, текст 1. Шукадева Госвами сказал: «О царь! Господь Вишну, который наслаждается всеми жертвенными дарами, появился в облике Ваманадевы на жертвоприношении, устроенном Махараджей Бали. Затем, перешагнув через 3 мира, он ногтем большого пальца левой ноги пробил дыру в оболочке Вселенной, и оттуда потекла чистая вода причинного океана».
Джая, 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 джагпавани. Jayati Deva Sari Ganga. Jaya Shiva Jata.
Так во Вселенной появилась река Ганга. Омыв лотосные стопы Господа, посыпанные красноватой пудрой, она стала нежно-розовой. Каждый, кто прикасается к ее божественным водам, очищает свое сердце от материальной скверны, но сама Ганга при этом всегда остается чистой. За то, что, нисходя во Вселенную, Ганга омыла лотосные стопы Господа, ее назвали Вишнупади. А позже она получила и другие имена, такие как Джахнави и Бхагиратхи. Через 1000 эпох воды Ганги спустились на Тхрувалоку, высшую планету Вселенной. Поэтому все великие мудрецы и знатоки Вед называют Тхрувалоку Вишнупадой, пребывающей у лотосных стоп Господа Вишну. Комментарий. В этом стихе Шукадева Госвами прославляет Гангу. Ее называют Патита Павана, спасительницей всех грешников. Практика подтверждает, что любой, кто регулярно омывается в Ганге, очищается и внешне, и внутренне. Внешнее очищение проявляется в том, что тело такого человека становится неподвластным большинству болезней, а внутреннее – в том, что у него постепенно развивается преданность Верховной Личности Бога. Ганга протекает по значительной части индийского субконтинента, и многие тысячи людей, живущих на ее берегах, регулярно омываются в ее водах и, безусловно, очищаются как духовно, так и материально. Многие мудрецы, в том числе Шанкарачарья, воспели Гангу в своих молитвах, и сама земля Индии прославилась тем, что по ней протекают такие реки, как Ганга, Ямуна, Годавари, Кавери, Кришна, Нармада. У каждого, кто живет на берегах этих рек, естественным образом развивается духовное сознание. Шрила Мадхвачарья, комментируя этот стих, пишет: «Варахи вама падамту, тат аньешу та дакшина, падам калпешу пхагаван, уджджахара тривикрамах». Стоя на правой ноге, Господь Вамана левой достал до края вселенной. Воплотившись в этом облике, Господь совершил три удивительных подвига, поэтому его стали называть Тривикрамой. Песнь 5, глава 17, текст 2. Махараджа Дхрува, прославленный сын Махараджи Уттанапады, известен как очень возвышенный преданный, ибо он служит Верховному Господу с непоколебимой решимостью. Зная, что священные воды Ганги омывают лотосные стопы Господа Вишну, Махараджа Дхрува и по сей день, живя на своей планете, благоговейно окропляет этой водой свою голову. Он всегда с любовью и преданностью думает о Кришне, отчего сердце его нередко переполняют экстатические переживания. Тогда из полуоткрытых глаз Махараджи Дхрувы начинают течь слезы, и волосы на его теле встают дыбом. Комментарий. Того, кто неуклонно идет путем преданного служения Верховному Господу, называют вироватой, полным решимости. Служа Господу, такой преданный погружается в экстатические переживания, которые постепенно становятся все более сильными. Стоит ему вспомнить о Господе Вишну, как глаза его наполняются слезами. Это признак Махабхагаваты. Махараджа Дхрува всегда находится в таком экстатическом состоянии. Подобные признаки трансцендентного экстаза проявлял и Шри Чайтанья Махапрабху, особенно когда жил в Джаганатхапуре. Эти лилы подробно описаны в Чайтанья Чаритамрите. Песнь 5, глава 17, текст 3. Семь великих мудрецов – Маричи, Васиштха, Атри и другие – живут на планетах, расположенных под Тхрувалокой. Прекрасно зная о могуществе Ганги, они и поныне смачивают ее водой свои завязанные в узел волосы. Они пришли к выводу, что вода Ганги – величайшее богатство, и что носить ее на голове – это вершина подвижничества и лучший метод духовного развития. Возвысившись до уровня непрерывного служения Верховному Господу, эти мудрецы утратили всякий интерес к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным наслаждениям и даже к слиянию со Всевышним. Раствориться в сиянии Господа – предел мечтаний гьяни, но эти семь великих душ считают совершенством преданное служение. Комментарий. Есть две основные группы трансценденталистов. Нирвишешавади – имперсоналисты и бхакты – преданные. Имперсоналисты считают, что в духовной жизни не может быть разнообразия. Они хотят слиться с Брахманджьоти, сиянием Верховного Господа, которое еще называют безличным брахманом. Преданные же стремятся участвовать в божественных развлечениях Верховного Господа. Среди высших планет выше всех расположена Тхрувалока, а прямо под ней находится семь планет, где живут Маричи, Васиштха, Атри и другие великие мудрецы. В Все они считают преданное служение верхом совершенства и потому носят на голове священную воду Ганги. Из этого стиха явствует, что для тех, кто достиг чистого преданного служения, все остальное, даже так называемое освобождение Кайвалья, не представляет никакой ценности. Шрила Шридхара Свами говорит, что только тот, кто возвысился до чистого преданного служения Господу, способен отказаться от всех прочих занятий, как от несущественных. Прабхатхананда Сарасвати подтверждает это. Кайвальям Наракаете Тридашапур Акаша Пушпаяте Дурдантен Триакала Сарпапатали Протхата Дамштраяте Вишвампурна Сукхаяте Витхи Махендраишча Китаяте Ядкарунья Катакша Вайбхаватам Тамгаурам Эвастхумах. Шри Чайтанья Махапрабху наилучшим образом сформулировал принципы бхакти-йоги и широко распространил их. Поэтому для того, кто нашел прибежище у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, кайвалья, или слияние со Всевышним, которое майявади считают высшей целью жизни, сродни адским мукам. Что уже говорить о райских планетах, куда стремятся попасть карми. Для преданных такие цели – мираж, бежать за которым нет никакого смысла. Есть еще йоги, которые пытаются обуздать свои чувства. Однако, пока эти йоги не станут преданными, им это не удастся. Чувства сравнивают с ядовитыми змеями, но у бхакты, преданного слуги Господа, чувства подобны змеям, у которых вырваны ядовитые зубы. Йоги изо всех сил стараются сдерживать побуждение своих чувств. Однако это не всегда удается даже таким великим мистикам, как Вишвамитра. Он был погружен в медитацию, но когда перед ним появилась красавица Менака, не устоял и пал жертвой своих чувств. От этого союза у Менаки родилась дочь по имени Шакунтала. Итак, разумнее всех поступают те, кто идет путем бхакти-йоги. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 6.47. Йогинам апи сарвишам матгатенантаратмана Шрадхаван Пхаджате Йомам Сами Юктатамо Матах. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Песнь 5, глава 17, текст 4. Протекая по всем планетам, расположенным под Тхрувалокой, полярной звездой, Ганга очищает их, а дальше миллиарды небесных воздушных кораблей несут ее воды по космическим путям полубогов. Она течет по Луне, Чандралоке, и, наконец, достигает обители Господа Брахмы, что находится на вершине горы Меру. Комментарий. Важно помнить, что Ганга берет начало в причинном океане, который находится по ту сторону оболочек Вселенной. Вытекая через дыру, пробитую Господом Ваманадевой, вода причинного океана проливается на Тхрувалоку, полярную звезду, а затем на 7 планет, расположенных под Тхрувалокой. После этого мириады небесных воздушных кораблей несут ее на Луну, а оттуда она падает на вершину горы Меру, или Сумеру Парвоты. Стекая со склонов Меру, воды Ганги достигают планет среднего уровня. С гималайских вершин они устремляются вниз, протекают через Харидвар и текут по равнинам Индии, очищая все эти земли. В этом стихе объясняется, каким образом Ганга из самой верхней точки Вселенной попадает на разные планеты. Воздушные корабли полубогов переносят ее с планет семи мудрецов на другие планеты. Современные горе-ученые пытаются попасть на высшие планеты, но в то же время не знают, как преодолеть энергетический кризис на Земле. Если бы они были настоящими учеными, им бы ничего не стоило отправиться на космическом корабле на другие планеты, однако им это не под силу. Сейчас они уже отказались от идей путешествовать на Луну и стремятся побывать на других планетах, но все их мечты остаются несбыточными. Песнь 5, глава 17, текст 5. На вершине горы Меру Ганга делится на 4 рукава, которые мощными потоками устремляются в разных направлениях – на восток, запад, север и юг. Падая с вершины, эти реки – Сита, Алакананда, Чакшу и Ибхадра – текут к океану. Песнь 5, глава 17, текст 6. Река Сита протекает через Брахмапури и затем падает на вершины Кесарачала и других гор, высотой почти равных самой Меру. С этих гор, что расположены вокруг Меру, подобно тычинкам вокруг пестика в цветке, Сита падает на вершины гряды Гандхамадана. Продолжая свой путь на восток, она течет через всю Бхадрашва-варшу и впадает в соленый океан. Песнь 5, глава 17, текст 7. Река Чакшу падает на вершины гряды Мальяван, а оттуда несет свои воды в Кетумала-варшу. Неослабевающим бурным потоком она течет через все эти земли и впадает в соленый океан на западе. Песнь 5, глава 17, текст 8. Река Бхадра течет по северному склону Меру, затем падает на вершины гор Кумуда, Нила, Швета и Шрингован, пересекает всю область Куру и впадает в соленый океан на севере. Песнь 5, глава 17, текст 9. Точно так же река Алакананда вытекает из южной части Брахмапури или Брахмасаданы. Проносясь над вершинами гор, расположенных в разных областях, она с неистовой силой обрушивается на горные цепи Химакута и Химакута, а оттуда устремляется в Бхаратаваршу. Этот рукав Ганги впадает в соленый океан на юге. Люди, которые омываются в Алакананде, очень удачливы. Каждый их шаг приносит им те же плоды, что и великие жертвоприношения Раджасуя и Ашвамедха. Комментарий. Место, где Ганга впадает в соленые воды Бенгальского залива, называют Ганга-сагарой, местом слияния Ганги с океаном. В день Макара-Санкранти, январь-февраль, туда и поныне приходят тысячи людей в надежде, омывшись там, получить освобождение. В этом стихе подтверждается, что таким образом они и в самом деле могут получить освобождение. Тому, кто омывается в Ганге в этот или в любой другой день, совсем нетрудно обрести результаты таких великих жертвоприношений, как Ашвамедха и Раджасуя. Большинство индийцев по-прежнему любят омываться в Ганге, и есть много мест, где можно сделать это. В январе тысячи паломников собираются в Праяге, Аллахабаде, чтобы искупаться в месте слияния Ганги и Ямуны. После этого многие из них отправляются к устью Ганги у берегов Бенгальского залива и омываются там. На берегах Ганги очень много мест паломничества, и у всех индийцев есть счастливая возможность совершать там омовение. Песнь 5, глава 17, текст 10. Есть еще много других рек, больших и малых, которые берут начало на вершине Меру. Эти реки словно дочери гор. Они разветвляются на сотни рукавов и текут по разным землям. Песнь 5, глава 17, текст 11. Одна из девяти варш, Бхаратаварша, представляет собой поле кармической деятельности. Великие мудрецы и святые утверждают, что остальные восемь варш предназначены для возвышенных праведников, которые вернулись с райских планет на Землю. В этих восьми земных варшах они пожинают оставшиеся плоды своих благих дел. Комментарий. Места, где живым существам доступны райские наслаждения, делятся на три типа. Высшие райские планеты – райские планеты Земли и низшие райские планеты – Била-сварга. К райским планетам среднего уровня – Бхаума-сварга-падани – относятся упомянутые в этом стихе 8 варш, то есть все, кроме Бхарата-варши. В Бхагавадгите 9.21 Кришна говорит: Кшенепунье Мартия Локам Вишанти. Исчерпав плоды своих благочестивых поступков, живые существа возвращаются с райских планет на Землю. Сначала они поднимаются с Земли на райские планеты, но спустя какое-то время падают обратно. Это называется брахманда-брахмана – скитание по Вселенной вверх-вниз, вверх-вниз. Здравомыслящие люди, то есть те, у кого сохранился разум, не хотят тратить время на эти скитания. Они встают на путь преданного служения Господу, чтобы в конце концов выйти за оболочки Вселенной и попасть в Духовное Царство. Там они оказываются на одной из планет Вайкунтхи или поднимаются еще выше на Кришналоку, Галоку Вриндавану. Преданного никогда не привлекают бесконечные путешествия с земных планет на райские и обратно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Брахманда пхрамите кона пхагьяван джива, гуру Кришна прасаде паябхакти латабиджа». Из всех живых существ, что скитаются по Вселенной, самые удачливые встречают представителя Верховной Личности Бога и получают возможность встать на путь преданного служения. Те, кто искренне ищет благосклонности Кришны, находят его истинного представителя, гуру. Майяваде, отдающие себя бесплодным, абстрактным рассуждениям, и карме, желающие наслаждаться плодами своего труда, не способны стать гуру. Настоящий гуру – это прямой представитель Кришны, который передает наставления Господа, не внося в них никаких изменений. Найти такого гуру может только тот, кто необычайно удачлив. Веды гласят: «Татвигьянартхам сагурум ивабхи гачхит». Чтобы постичь природу духовного мира, нужно обратиться к гуру. Шримад Бхагаватам 11.3.21 подтверждает это. Тасмат гурум прападьята джигьясух шрея уттамам. Тот, кто очень хочет узнать, что происходит в духовном мире, должен найти гуру, истинного представителя Кришны. Итак, слово «гуру» во всех случаях применимо только к истинному представителю Кришны и никому более. В Падмапуране сказано: «Авайшнаво гурур насьят». Тот, кто не является вайшнавом, представителем Кришны, не имеет права быть гуру. Даже самый достойный из брахманов не должен становиться гуру, если он не является представителем Кришны. Истинный брахман обладает шестью добродетелями. Он глубоко постиг веды, падхана, и хорошо умеет объяснять их смысл, падхана. Он в совершенстве знает, как совершать обряды поклонения Господу или полубогам, яджна, и учит этому других, ягья. Он имеет право принимать пожертвования, пратикхара, и сам щедро раздает милостыню, дана. Но если брахман, наделенный всеми этими добродетелями, не является представителем Кришны, ему не позволено становиться гуру. Гурур насьят. С другой стороны, вайшнав, истинный представитель Верховного Господа, Вишну или Кришны, пусть даже он швапача, то есть родился в семье собакоедов, имеет полное право стать гуру. Вайшнавах швапачо гурух. Иногда говорится, что часть Бхаратаварши, называемая Кашмир, относится к Пхаумасварге, одной из трех разновидностей райских планет – Сваргалоки. Безусловно, в Кашмире есть все условия для материального наслаждения, однако это не то, к чему стремится чистый преданный. Рупа Госвами описывает чистое преданное служение так: «Аньябхилаша ташунья, гьяна кармать анаврита, анукульена кришнану, шаланам пхактируттама». Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободным от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Тех, кто полностью посвятили себя преданному служению и просто хотят доставить удовольствие Кришне, не привлекает ни одна из трех райских обителей, будь то Дивья-сварга, Бхаума-сварга или Била-сварга. Песнь 5, глава 17, текст 12. Люди, населяющие эти 8 варш, живут 10 тысяч земных лет и почти во всем подобны полубогам. Каждый из них могуч, как 10 тысяч слонов, и крепок, как удар молнии. И мужчины, и женщины там всю жизнь остаются молодыми и очень долго наслаждаются половыми отношениями. Спустя много лет, посвященных чувственным удовольствиям, когда до конца их жизни остается один год, супруги зачинают ребенка. Иными словами, жители этих райских обителей имеют те же возможности для наслаждения, что и люди на земле в Трета-Югу. Комментарий. Всего существует 4 юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. В первую из них, Сатья-югу, люди были очень благочестивы. Каждый занимался мистической йогой, стремясь постичь Бога и свою духовную природу. Все постоянно пребывали в самадхи, и потому материальные и чувственные удовольствия никого не привлекали. В Трета-югу люди предавались чувственным наслаждениям, не зная никаких бед. Материальные страдания начались лишь в Двапара-югу, но тогда они не были особенно тяжелыми. Тяжелые страдания обрушились на людей с наступлением Кали-юги. Кроме того, из данного стиха явствует, что хотя во всех 8 райских варшах мужчины и женщины наслаждаются сексом, беременности при этом не бывает. Частые беременности свойственны только низшим формам жизни. К примеру, такие животные, как собаки и свиньи, приносят потомство дважды в год, причем каждый раз у них рождается с полдюжины детенышей. А представители еще более примитивных форм жизни, например, змеи, откладывают сразу сотни яиц. Из этого стиха мы узнаем, что существа, стоящие на более высокой ступени развития, чем мы, беременеют один раз за всю жизнь. Они тоже вступают в половые отношения, но при этом не бывает беременности. В духовном мире все обитатели – возвышенные преданные. Они поглощены служением Господу, и половые отношения их не привлекают. По сути дела, в духовном мире нет секса. Но даже если его обитатели и вступают иногда в половые отношения, у них никогда не бывает беременности. Однако у людей, живущих на земле, половые отношения ведут к беременности, в то время как иметь детей хотят не все. Сейчас, в этот порочный век Кали, люди даже убивают детей в чреве матери. Это очень тяжкий грех, и те, кто его совершает, обрекают себя на нескончаемые страдания в материальном мире. Песнь 5, глава 17, текст 13. В каждой из этих обителей много пышных садов, где в любое время года можно найти самые разнообразные цветы и плоды. В тех садах часто встречаются живописные обители отшельников. У подножия величественных гор, что отделяют эти земли друг от друга, раскинулись гигантские озера. Их прозрачные, чистые воды покрыты зарослями молодых благоухающих лотосов. Опьяненные их ароматом, пчелы наполняют воздух нежным жужжанием, а лебеди, утки, журавли и другие птицы приходят в радостное возбуждение. Эти места нередко посещают видные полубоги. Окруженные множеством слуг, они наслаждаются жизнью в садах на берегах этих озер, вместе со своими супругами, которые игриво улыбаются им и бросают на них сладострастные взгляды. Слуги неустанно подносят небожителям и их женам сандаловую пасту и гирлянды из свежих цветов. Так эти полубоги, очарованные прекрасными женщинами, проводят время в чувственных наслаждениях. Комментарий. Здесь описываются райские планеты второго уровня. Их обитатели наслаждаются жизнью на берегах живописных озер, поросших лотосами, и в прекрасных садах, где много плодов, цветов, где поют разнообразные птицы и приятно жужжат пчелы. Там весело проводят время полубоги вместе со своими прекрасными женами, которые постоянно охвачены любовной страстью. Впрочем, как станет ясно из последующих стихов, все жители тех мест преданы верховной личности Бога. На нашей планете люди тоже жаждут райских удовольствий, но когда они, подражая полубогам, вступают в половые отношения или принимают одурманивающие вещества, то полностью забывают о служении Верховному Господу. В отличие от них, те, кто живет в раю, никогда не забывают, что они вечные слуги Всевышнего, хотя им доступны гораздо более изысканные чувственные удовольствия. Песнь 5, глава 17, текст 14. Чтобы оказать милость своим преданным, живущим в этих 9 варшах, Верховный Господь Нараяна распространяет себя в 4 ипостаси – Васудеву, Санкаршану, Прадьюмну и Анирудху. В этих своих проявлениях он всегда находится рядом с преданными и принимает их подношения. Комментарий. Вишванатха Чакраварти Такур, комментируя этот стих, объясняет, что полубоги поклоняются Верховному Господу в образе его различных изваяний, называемых арчавиграхой, потому что поклоняться Господу в его изначальном образе можно только в духовном мире. В материальном же мире Господу всегда поклоняются как арчавиграхе, то есть божеству в храме. Арчавиграха не отлична от изначального облика Господа, поэтому даже на этой планете тот, кто с твердой верой поклоняется божеству в храме и служит ему, вне всякого сомнения, общается с самим Верховным Господом. В шастрах говорится: «Арче Вишнау Шиладхир, Гуру Шунара Матих». Ни в коем случае нельзя считать божество в храме изваянием из камня или металла, а духовного учителя – обыкновенным человеком. Нужно строго следовать этому указанию шастр и поклоняться божеству в храме как самому Верховному Господу, без оскорблений. Духовный учитель – это представитель Господа, и его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. Тот, кто тщательно избегает оскорблений в адрес божества и духовного учителя, сможет достичь духовного совершенства, то есть обрести сознание Кришны. В этой связи можно привести следующую цитату из Лакхо-бхагаватамриты. «Падмету парама в йомах, порвадедик чатуштае, васудева дайо в юхаш, чатварах катхитах крамат, татхапада випхутауча, нивасанти крамадиме, джалавритистха вайкунтха, стхита ведавати поре, сатьёртхве вайшнавелоке, Нитьякхе двора капоры, шутходат уттаре швета, двипе чайравати поры, кшерам будхи схитанате, крода парьянка тхамани, сатватье квачит тантре, нама в юхах прокиртитах, чатваро васудевадья, нараяна нрисимхакав, хаягриво махакрода, брахмачити наводитах, Татра брахмато виджнеях, пурвакта витхаяхарих. В Падмапуране сказано, что в духовном мире Господь распространяет себя во всех направлениях, и Ему поклоняются как Васудеве, Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхе. А в материальном мире, который составляет лишь четверть творения Бога, Ему поклоняются как божеству в храме. Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха присутствуют и в материальном мире. Они повелевают 4 сторонами горизонта. В этой вселенной есть Вайкунтха-лока, вся покрытая водой. Там, вместе под названием Ведавати, обитает Васудева. Санкаршана пребывает на планете Вишнулока, что расположено над Сатья-локой. Прадьюмна – это повелитель Дваракапури. А на планете Шветадвипа есть молочный океан, посреди которого вместе под названием Айраватипура возлежит на Ананте Господь Анирудха. В некоторых сатвата-тантрах описаны 9 варш и перечислены повелевающие ими божества, которым поклоняются жители этих варш. Вот эти божества: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха, Нараяна, Нрисимха, Хаягрива, Махавараха и Брахма. Упомянутый здесь Брахма – это сам Верховный Господь. Если во Вселенной не находится живого существа, способного взять на себя обязанности Брахмы, Верховный Господь сам становится Брахмой. Татра Брахмато Веджнеях, Пурвакта Витхая Харих. Брахма, о котором здесь идет речь, это сам Хари. Песнь 5, глава 17, текст 15. Шукадева Госвами продолжал. На всей земле и Лавритаварши есть только один мужчина, Господь Шива, самый могущественный из полубогов. Его супруга, богиня Дурга, не позволяет другим мужчинам ступать на эту землю. Если какой-нибудь глупец все же отваживается на это, она тут же превращает его в женщину. Почему она так поступает, я объясню потом, в 9-й песне Шримад Бхагаватам. Песнь 5, глава 17, текст 16. В Лавритаварше Господа Шиву постоянно окружают миллиарды служанок богини Дурги, которые исполняют все его желания. Четверичные экспансии Верховного Господа – это Васудева, Прадьюмна, Анирудха и Санкаршана. Санкаршана, четвертое воплощение, безусловно, стоит выше гун природы, однако его действия, связанные с разрушением материального мира, относятся к гуне невежества, поэтому его иногда называют Тамаси – воплощением Бога в гуне невежества. Господь Шива знает, что Санкаршана – это изначальный прародитель, и потому погруженный в транс всегда размышляет о нем, повторяя следующую мантру. Комментарий. Иногда можно видеть изображение Господа Шивы, погруженного в медитацию. В этом стихе объясняется, что Господь Шива, пребывая в трансе, всегда сосредоточен на образе Господа Санкаршаны. Шива ведает разрушением материального мира. Господь Брахма творит этот мир, Господь Вишну поддерживает его, а Господь Шива уничтожает. Любое разрушение относится к гуне невежества, поэтому Господа Шиву, а также Санкаршану, божество, которому он поклоняется, описывают словом «тамаси». Господь Шива – это воплощение Бога, повелевающее тамагуной. И Господь Шива, и Санкаршана всегда находятся на духовном уровне, поэтому они не подвержены влиянию гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Но из-за того, что их деятельность связана с гуной невежества, их иногда называют словом «тамаси». Песнь 5, глава 17, текст 17. Великий и могущественный Господь Шива говорит: «О Верховный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты – Верховная Личность Бога, вместилище всех божественных качеств. Ты безграничен и вездесущ. Однако непреданные не способны видеть Тебя». Песнь 5, глава 17, текст 18. «О Господь, Ты один лишь достоин поклонения, ибо Ты – Верховная Личность Бога, Владыка и Источник всех совершенств. Твои лотосные стопы, дарующие избавление от всех бед, единственное убежище для Твоих преданных слуг. Чтобы доставить им радость, Ты предстаешь перед ними в различных обликах. Ты вызволяешь их из плена материальной жизни, тогда как непреданные по Твоей же воле остаются узниками этого мира. Так позволь же мне быть Твоим вечным слугой». Песнь 5, глава 17, текст 19. «Мы не способны сдерживать порывы своего гнева, и, глядя на материальные объекты, неизбежно испытываем к ним пристрастие или отвращение. Но Верховный Господь нисколько не подвержен подобным ощущениям. Создавая, поддерживая и разрушая материальный мир, Он смотрит на него, но при этом остается совершенно беспристрастным. Поэтому тот, кто хочет совладать с порывами своих чувств, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. Только так можно одержать победу над чувствами. Комментарий. Бог, верховная личность, всегда обладает непостижимым могуществом. Все мироздание возникает благодаря тому, что Господь бросает взгляд на материальную энергию, однако сам Он при этом не подвержен влиянию гун материальной природы. Он всегда стоит выше их, и даже когда Он появляется в материальном мире, гуны природы не могут коснуться Его. Поэтому Верховного Господа называют трансцендентным. И тот, кто хочет оградить себя от влияния гун материальной природы, должен принять его покровительство. Песнь 5, глава 17, текст 20. Те, чье зрение осквернено, сравнивают глаза Верховного Господа с красноватыми глазами захмелевшего человека. Под влиянием иллюзии такие глупцы злятся на Господа, и из-за этого Он кажется им разгневанным и грозным. Но на самом деле это лишь обман чувств. Жены змея-демона, прикоснувшись к лотосным стопам Господа, потеряли власть над собой и так смутились, что не смогли продолжить обряд поклонения Ему. Но Господь не испытал от их соприкосновения ни малейшего беспокойства, ибо ничто не может заставить его потерять самообладание. Так кто же откажется поклоняться Верховной Личности Бога? Комментарий. Того, кто остается невозмутимым, даже когда есть причина для беспокойства, называют дхирой, владеющим собой. Верховный Господь всегда пребывает на духовном уровне, и ничто не может нарушить его спокойствие. Поэтому тот, кто хочет стать дхирой, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа. В Бхагавадгите 2.13 Кришна говорит: «Дхирастатра на мухьяти». Тот, кто при любых обстоятельствах сохраняет самообладание, никогда не впадает в заблуждение. Идеальный пример дхиры Махараджа Прохлада. Когда Нарасимхадева явился в своем свирепом облике, чтобы убить Хираньякашипу, Прохладу это нисколько не встревожило. Он оставался спокойным и невозмутимым, в то время как все остальные, даже Брахма, дрожали от страха. Песнь 5, глава 17, текст 21. Господь Шива продолжал. Все великие мудрецы признают, что Господь – это первопричина сотворения, поддержания и разрушения материального мира, и в то же время Он стоит в стороне от этой деятельности. Поэтому Господа называют безграничным. В облике Шеши Господь держит на своих головах все вселенные, и каждая из этих вселенных для Него не тяжелее горчичного зерна. Так кто же из стремящихся к совершенству станет пренебрегать поклонением Господу? Комментарий. Господь Шеша или Ананта – это воплощение Верховной Личности Бога. Он обладает безграничной силой, славой, богатством, знанием, красотой и самоотречением. Могущество Ананты необычайно велико. Как сказано в этом стихе, он держит на своих головах бесчисленные вселенные. Ананта Шеша имеет облик змея, у которого тысячи голов с капюшонами, и так как сила его безгранична, вселенные, что покоятся на его головах, для него не тяжелее, чем горчичные зерна. Очевидно, что змее было бы совсем не тяжело держать горчичное зерно у себя на голове. Аналогичное описание приводится в Шри Чайтанья Чаритамрите, Ади 5.117-125. Там тоже говорится, что Ананта Шеша Нага, воплощение Господа Вишну в облике змея, держит на своих головах все вселенные. По нашим представлениям, вселенная невероятно тяжела. Но для Господа, поскольку Он Ананта, безграничный, она не тяжелее горчичного зерна. Песнь 5, глава 17, тексты 22-23. От Него, Верховного Господа, появляется на свет Брахма, чье тело состоит из совокупной материальной энергии и представляет собой вместилище разума, управляемого гуной страсти. От Брахмы рождаюсь я, Рудра, олицетворение ложного эго, и своим могуществом создаю всех остальных полубогов, пять первоэлементов, а также чувства. Я поклоняюсь Всевышнему, ибо Он во всем превосходит любого из нас. Все материальные элементы, чувства и полубоги, даже Брахма и я, послушны его воле, словно птицы, которых держат на привязи. Только по милости Господа мы способны создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Верховным Существом. Комментарий. В этом стихе вкратце описывается сотворение материального мира. Сначала из Санкаршины появляется Махавишну, а из Махавишну – Гарбхадакашая Вишну. От Гарбхадакашая Вишну рождается Господь Брахма, а от Господа Брахмы – Господь Шива. А от Господа Шивы один за другим появляются на свет все остальные полубоги. Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну – это воплощение Бога, повелевающие различными качествами материальной природы. Из них Господь Вишну стоит выше всех материальных качеств. Но для того, чтобы поддерживать этот мир, он берет на себя управление сатва-гуной, гуной благости. Господь Брахма рождается из Махататвы. Он создает Вселенную, Господь Вишну поддерживает ее, а Господь Шива уничтожает. Верховная Личность Бога повелевает всеми полубогами, в том числе главными из них, Господом Брахмой и Господом Шивой, подобно хозяину птицы, который держит ее на привязи. Иногда таким образом приручают грифов. Песнь 5, глава 17, текст 24. Все мы, обусловленные души, прикованы к материальному миру цепями иллюзорной энергии Верховного Господа. Не снискав благосклонности Господа, мы никогда не сможем понять, как освободиться от этих оков. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, по чьей воле создается и уничтожается весь этот мир. Комментарий. В Бхагавадгите 7.14 Кришна ясно говорит: «Дайвих эшагу намае, мама моя дуратяя, маме вае прападьянте, моя мы там тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Все обусловленные души действуют под влиянием иллюзорной энергии Господа и отождествляют себя со своим телом. Поэтому они без конца скитаются по Вселенной, рождаясь среди разных форм жизни и навлекая на себя все новые и новые страдания. В конце концов, они устают от этих страданий и начинают искать способ навсегда избавиться от них. К сожалению, все эти горе-искатели ничего не знают о Верховном Господе и Его иллюзорной энергии, и потому ведут свои поиски во тьме и не находят из нее выхода. Так называемые ученые в своих научно-исследовательских лабораториях предпринимают нелепые попытки обнаружить причину возникновения жизни. Они не задумываются над тем, что живые организмы появляются на свет независимо от этих исследований. Даже если ученым удастся определить химический состав живой клетки, какой в этом смысл? Все химические элементы, которые они изучают, это не что иное, как результат различных преобразований пяти первоэлементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Как объясняется в Бхагавадгите 2.20, живые существа никогда не создаются. Наджаяте мрияте вакадачин. Они существуют вечно, независимо от пяти грубых материальных элементов и трех тонких – ума, интеллекта и ложного эго. Когда живое существо хочет получить определенное тело, это тело создается из материальной энергии по воле Верховной Личности Бога. Материальная природа не более чем механизм, которым управляет Верховный Господь. Господь дает живому существу тело, которое подобно машине, и живое существо действует в этом теле, подчиняясь закону кармы. Карма или кармическая деятельность описывается в данном стихе словами «карма парвани майам». Душа сидит в машине материального тела и управляет ею, следуя указаниям Верховного Господа. Так живое существо, находящееся в материальном мире, запутывается в сетях кармической деятельности и вынуждено переселяться из одного тела в другое. В Бхагавадгите 15.7 говорится: «Монах Шаштханендриани Пракрити Стхани Каршати». Живые существа ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых – ум. Любая деятельность, связанная с созданием или разрушением чего-либо, влечет за собой последствия, которые порабощают живое существо. Так действует иллюзорная энергия майя. Материальная энергия подобна компьютеру в руках Верховного Господа. Так называемые ученые утверждают, что природа действует независимо, однако они не могут объяснить, что такое природа. Природа – это просто механизм, которым управляет Верховная Личность Бога. Когда человек понимает, кто управляет природой, все его проблемы разрешаются. В Бхагавадгите 7.19 Кришна говорит: «Бахунам джанманам анте, гьянаванмам прападьяте, васудавах сарвам ити, самахатма содурлабхах». Пережив множество рождений и смертей, человек, обладающий истинным знанием, предается мне, ибо понимает, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Итак, здравомыслящие люди вручают себя Верховной Личности Бога и таким образом освобождаются из плена иллюзорной энергии – майи. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе 5 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Нисшествие Ганги».